Тайна личности Льва Абалкина. Продолжение. Они все родились в один день, 6 октября 1938 года. 5 девочек и 8 мальчиков. Крепкие, горластые, абсолютно здоровые человеческие младенцы. К моменту их появления на свет все уже было готово. Их приняли и осмотрели медицинские светила, члены Всемирного совета и консультанты комиссии по 13. Обмыли и спеленали их, и в тот же день в специально оборудованном корабле доставили на Землю. К вечеру в 13 яслях, разбросанных по всем 6 материкам, заботливые няни уже хлопотали над 13 сиротами и посмертными детьми, которые никогда не увидят своих родителей и единой матерью которых отныне становилось все огромное доброе человечество. Легенды об их происхождении уже были приготовлены самим Рудольфом Сикорски и по специальному разрешению Всемирного совета введены в БВИ. Судьба Льва Вячеславовича Абалкина, как и судьба остальных 12 его единоутробных сестер и братьев, была отныне запрограммирована на много лет вперед, и много лет она абсолютно ничем не отличалась от судеб сотен миллионов его обычных земных сверстников. В яслях он, как и полагается всякому младенцу, сначала лежал, потом ползал, потом ковылял, потом забегал. Его окружали такие же младенцы, и над ним хлопотали заботливые взрослые, такие же, как и в сотнях тысяч других яслей планеты. Правда, ему повезло, как немногим. В тот самый день, когда его принесли в ясли, туда же поступила на работу простым наблюдающим врачом Едвига Михайловна Леканова, один из крупнейших в мире специалистов по детской психологии. Почему-то захотелось ей спуститься с горних высот чистой науки и вернуться к тому, с чего она начинала несколько десятилетий назад. А когда 6-летний Лёва Абалкин был переведен со всей своей группой в Сыктывкарскую школу-интернат 241, та же Едвига Михайловна сочла, что пора ей теперь поработать с детишками школьного возраста, и перевелась наблюдающим врачом в эту же школу. Лёва Абалкин рос и развивался как вполне обычный мальчик, склонный, может быть, к легкой меланхолии и замкнутости, но никакие отклонения его психотипа от нормы не превышали средних значений и значительно уступали крайним возможным отклонениям. Также благополучно обстояло у него дело и с физическим развитием. Он не отличался от прочих ни повышенной хрупкостью, ни какой-нибудь выдающейся силой. Короче говоря, это был крепкий, здоровый, вполне обыкновенный мальчик, выделявшийся среди своих однокашников, по преимуществу славян, разве что истинно черными прямыми волосами, которыми он очень гордился и все норовил отращивать до плеч. Так было до ноября 1947 года. 16 ноября, проводя регулярный осмотр, Едвига Михайловна обнаружила у Лёвы на сгибе правого локтя небольшой синяк с припухлостью. Синяк у мальчишки — невеликая редкость, и Едвига Михайловна не обратила на него никакого внимания, а потом, разумеется, забыла бы о нем, если бы через неделю, 23 ноября, не оказалось, что синяк не только не исчез, но странно трансформировался. Его уже, собственно, нельзя было назвать синяком. Это было уже нечто вроде татуировки. Желто-коричневый маленький значок в виде стилизованной буквы «Ж». Осторожные расспросы показали, что Лёва Абалкин понятия не имеет, откуда у него это взялось и почему. Было совершенно ясно, что до сих пор он попросту не знал и не замечал, что у него что-то там появилось на сгибе правого локтя. Поколебавшись, Едвига Михайловна сочла своей обязанностью сообщить об этом маленьком открытии доктору Сикорски. Доктор Сикорски принял информацию без всякого интереса, однако в конце декабря вдруг вызвал Едвигу Михайловну по видеофону и осведомился, как обстоят дела с родимым пятном у Льва Абалкина. «Без изменений», — ответила несколько удивленная Едвига Михайловна. «Если вас не затруднит», — попросил доктор Сикорский, «как-нибудь незаметно для мальчика сфотографируйте это пятно и перешлите фотографию мне.